Радио «Вера» представляет.
Я догадался, однако, что мы непременно поедем, и был огорчен больше всех. Как нарочно, за несколько дней до получения письма я узнал новое деревенское удовольствие, которое мне очень полюбилось. Евсеич выучил меня крыть лучком птичек. В нашем саду и огороде было их очень много. Маленький снежок покрывал уже землю. Евсеич расчистил тачок и положил на него приваду из хлебной мякины и ухвостного конопляного семени. Голодные птички очень обрадовались корму, которого доставать им уже было трудно, и дня в три привыкли летать на приваду. Тогда Евсеич поставил позади тачка лучок, обтянутый сеткой, привязал к нему веревочку и протянул ее сквозь смородиновый куст, за которым легко было притаиться одному человеку или даже двоим. Когда птички привыкли к лучку, стали смело возле него садиться и клевать зерна, Евсеич привел меня осторожно к кусту, сквозь голые ветви которого было видно все, что делается на тачке. —
Наклонись, соколик, и не шкни! — шепотом говорил Евсеич, присев на корточки. Вот как налетят птички получше. А теперь сидят все бески да чечетки. Тогда ты возьми за веревочку, да и дерни. Птичек-то всех и накроет лучком, а мы с тобой хорошеньких-то выберем, да в клеточки и посадим. Я готов был все исполнять. Через несколько времени Евсеич сказал мне: «Ну, бери веревочку, дергай». Дрожа от радостного нетерпения, я дернул изо всей мочи, и мы, выскочив из-за куста, прибежали к лучку. Я дернул неудачно, слишком сильно, так что лучок сорвался с места одним краем и покрыл только половину тачка. Но все-таки несколько птичек бились под сеткой, и мы, взяв пару щеглят, чижика и беленького бесочка, побежали домой с своей добычей. Евсеич бежал так же, как и я. И вот чем был неоцененный человек Ефрем Евсеич. Он во всякой охоте горячился не меньше меня. Я скоро выучился крыть хорошо. А как мне жалко было выпускать пойманных птичек, то я, кроме клеток, насажал их множество в пустой садок, обтянутый сеткою, находившийся в нескольких саженях от крыльца, где летом жили мои голуби, зимовавшие теперь по дворовым избам в подпечках. У меня сидели в садке белые, голубые и зеленые бески, или синицы, щеглята, чижи, овсянки и чечетки. Я поставил им водопойку, а когда вода замерзала, то клал снегу. Поставил две небольшие березки, на которых птички сидели и ночевали, и навалил на пол всякого корма. Смотреть в этот садок, любоваться живыми и быстрыми движениями миловидных птичек и наблюдать, как они едят, пьют и ссорятся между собой, было для меня истинным наслаждением. Иногда, недовольно тепло одетый, я не чувствовал холода наступающего ноября и готов был целый день простоять, прислонив лицо к опушенной инеем сетке, если б моя мать не присылала за мною, или если б Евсеич не уводил насильно в горницу. На другой же день после получения письма от Прасковьи Ивановны, вероятно, переговорив обо всем наедине, отец и мать объявили решительное намерение ехать в Чурасово немедленно, как только ляжет зимний путь. В тот же день отданы были приказания всем, кому следует, чтобы все было готово, и чтоб сами готовились в дорогу. Отец наш зависел от времени, когда станет Волга, в чем должны были немедленно уведомить нас из Вишенок. Татьяна Степановна осталась твердую в своем намерении не ехать в Чурасово и жить до нашего возвращения у сестрицы своей Александры Степановны. Мать не уговаривала тетушку ехать с нами и при мне сказала отцу, что сестрица будет там несвободна и скучно. В тот же день написали Александре Степановне об этом решении. Татьяну Степановну смущало только одно — как ей расстаться с своим амбаром, то есть со всем тем, чем он был нагружен.
Она высказала свои опасения отцу, говоря, что боится, как бы без господ в ночное время не подломали амбары и не украли бы все ее добро, которое она сгоношила сначала по милости покойного батюшки и матушки, а потом по милости братца и сестрицы. Она просила у моего отца лошадей, чтобы хоть кое-что получше заблаговременно перевести в Каратаевку. Отец считал это ненужным, но согласился на убедительные просьбы своей сестры. Я после слышал, как перешептывались Евсеич с Парашей и смеялись потихоньку над страхом моей тетки. Снег выпадал постепенно почти каждую ночь, и каждое утро была отличная пороша. Отец очень любил сходить с ружьем по следу русаков и охотился иногда за ними. Но, к сожалению, он не брал меня с собой, говоря, что для меня это будет утомительно и что я буду ему мешать. Зато, чтобы утешить меня, он приказал Тонайчонку верхом объехать русака и взял меня с собою, чтобы при мне поймать зайца тенетами. Часа за два до обеда мы с отцом в санках приехали в верховье пруда. «Вот где лежит русак, Сережа», — сказал мой отец и указал на гриву желтого камыша, поросшую кустами и примыкавшую к крутцу. «Русак побежит в гору, и потому все это место обметано тенетами. Видишь их, как они висят на кустиках? Ну, смотри же, что будут делать. Народу было с нами человек 20. Одни зашли сзади, а другие с боков, и таким образом, подвигаясь вперед полукругом, принялись шуметь, кричать и хлестать холодинами по камышу. В одну минуту вылетел русак, как стрела покатил в гору, ударился в тенета, вынес их вперед на себя сажень, увязил голову и лапки, запутался и завертелся в сетке. Люди кричали и бежали со всех ног к попавшему зайцу. Я также кричал во всю мощь и бежал изо всех сил. Что за красавец был этот самый матерый русак! Черные кончики ушей, черный хвостик, желтоватая грудь и передние ноги, и пестрый в завитках ремень по спине. Я задыхался от охватившего меня восторга, сам не понимая его причины. И от всего этого надо было уехать, чтоб жить целую зиму в неприятном мне Чурасове, где не нравились мне многие из постоянных гостей, где должно избегать встречи с тамошней противной прислугой и где все-таки надо будет сидеть по большей части в известных наших, уже опостылевших мне комнатах, да и с матерью придется гораздо реже быть вместе. Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово, хотя, собственно, для нее тамошнее житье представляло уже ту выгоду, что мы с нею бывали там почти неразлучны, а она так нежно любила меня, что в моем присутствии всегда была совершенно довольна и очень весела. Прошло 40 дней, и пришло время поминок по бабушке, называемых в народе «сорочинами». Несмотря на то, что не было ни тележного, ни санного пути, потому что снегу мало лежало на дороге, превратившейся в мерзлые кочки грязи, родные накануне съехались в Багрово. 9 ноября поутру все, кроме нас, маленьких детей, ездили в мордовский Бугуруслан, слушали заупокойную обедню и отслужили панихиду на могиле бабушки. Потом воротились, кушали чай и кофе, потом обед, за которым происходило все точно то же, что я уже рассказывал не один раз. Гости пили, ели, плакали, поминали и разъехались. Вот уже выпал довольно глубокий снег, и пошли сильные морозы, которые начали постукивать в стены нашего дома, и уже Александра Степановна приехала за Татьяной Степановной. Наконец получили известие, что Волга стала, и что через нее потянулись обозы. Назначили день отъезда, подвезли к крыльцу возок, в котором должны были поместиться я, сестрица с Парашей и братец своей бывшей кормилицей Матрёной, которая, перестав его кормить, поступила к нему в няньки. Подвезли и кибитку для отца и матери. настряпали в дорогу разного кушанья, уложились и 21 ноября заскрипели, завизжали полозья, и мы тронулись в путь. Мы с матерью терпеть не могли этого скрипа, я все время плакал, сидя в воске. Тетушка Татьяна Степановна должна была в тот же день уехать вместе с Александрой Степановной в Каратаевку. Переезд из Багрова в Чурасово свершился благополучно и скоро. Первый зимний путь, если снег выпал ровно, при тихой погоде, если он достаточно покрывает все неровности дороги и в то же время так умеренно глубок, что не мешает ездить тройками в ряд, бывает у нас на Руси великолепно хорош. Именно таков он был тогда. Мы ехали так скоро на своих лошадях, как никогда не езжали. Скрип полозьев был мало слышен от скорости езды и мелкости снега, и мы с матерью во всю дорогу почти не чувствовали противной тошноты. В Вишенках мы только покормили лошадей. Отец, разумеется, повидался со старостой, обо всем расспросил и все записал, чтоб доложить Прасковье Ивановне. Зимний вид Никольского замка или дворца напомнил мне великолепное угощение гостеприимного хозяина, и хотя тому прошло только несколько месяцев, но мне казалось уже смешным мое тогдашнее изумление и увлечение. Помещика Дурасова не было в Никольском. Мы остановились у одного зажиточного крестьянина. Отец мой любил всегда разговаривать с хозяевами домов, в которых мы кормили или ночевали, а я любил слушать их разговоры. Мать иногда скучала ими, но в этот раз попался нам хозяин, необыкновенно умный мужик, который своими рассказами о барине всех нас очень занял и очень смешил мою мать. Он как будто хвалил своего господина и в то же время выставлял его в самом смешном виде. Речь зашла о великолепных свиньях, из которых одна умерла. «То-то горе-то у нас было», — говорил хозяин. «Чушка-то, что не лучше, сдохла. Барин у нас, дай ему Бог много лет здравствовать, добрый, милостливый, до всякого скота жалостливый, так печаловался, что уехал из Никольского. Уж и мы ему не взмилились. Оно и точно так, нас-то у него много, а чушек-то всего было две, и те из-за моря, а мы доморощина». А добрый хозяин, уж сказать нельзя, какой добрый, да и затейник. У нас на выезде из села было два колодца. Вода приотменная, родниковая, холодная. Мужики, выезжая в поле, завсегда ею пользовались. Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть одетые в кумашные сарафаны, подпоясаны золотым позументом, только босые. Одной ногой стоит на колодце, а другую подняла. Ровно прыгнуть хочет. Ну, всяк, кто не едет, и конный, и пеший, остановится и заглядится. Только крестьяне-то воду из колодцев брать перестали. Говорят, что непригоже. Словоохотливый хозяин долго и много говорил в этом роде. Многого я не понимал, но мать говорила, что все было очень умно и зло. Впрочем, и того, что я понял, было достаточно для меня. Я вывел заключение и сделал новое открытие. Крестьянин насмехался над барином, а я привык думать, что крестьяне смотрят на своих господ с благоговением, и все их поступки и слова считают разумными. Я решился обратить особое внимание на все разговоры Евсеича с Парашей и замечать, не смеются ли они над нами, говоря нам в глаза разные похвалы и целуя нам ручки. Я сообщил мое намерение матери. Она улыбнулась и сказала: «Зачем тебе это знать? Параша, особенно Евсеич, служит нам очень усердно. А что они про нас думают, я и знать не хочу». Но мне было очень любопытно это узнать, и я не оставил своего намерения. На другой день переехали мы по гладкому, как зеркало, льду, страшную для меня Волгу. Она даже и в этом виде меня пугала. В этот год Волга стала очень чисто, наголо, как говорится. Снегу было мало, снежных буранов тоже, а потому мало шло по реке льдин и так называемого сала, то есть снега, пропитанного водою. Одни морозы сковали поверхность реки, и сквозь прозрачный лед было видно, как бежит вода, как она завертывается кругами и как скачут иногда по ней белые пузыри. Признаюсь, я не мог смотреть без содрогания из моего окошечка на это страшное движение огромной водяной глубины, по которой скакали наши лошади. Вдруг увидел я в стороне, недалеко от наезженной дороги, что-то похожее на длинную прорубь, которая дымилась. Я пришел в изумление и упросил Парашу посмотреть и растолковать мне. Параша взглянула и со смехом сказала: «Это полынья, тут вода не мерзнет, это Волга дышит, оттого и пар валит. А чтоб ночью кто-нибудь не ввалился, по краям хворост накидан». Как нелюбопытна была для меня эта новость, но я думал только об одном, что мы того и гляди, обязательно провалимся и нырнем под лед. Страх одолел меня, и я прибегнул к обыкновенному моему успокоительному средству, то есть сильно зажмурил глаза и открыл их уже на другом берегу Волги. В Симбирске получили мы известие, что Прасковья Ивановна не совсем здорова и ждет, не дождется нас. На другой день, в пятые сутки, по выезде из Багрова, в самый полдень, засветились перед нами четыре креста чурасовских церквей и колоколен. Прасковья Ивановна так нам обрадовалась, что я и пересказать не умею. Она забыла свое нездоровье и не вышла, а выбежала даже в Лакейскую. Я никогда не видел у ней такого веселого лица. Она крепко и долго обнимала моего отца и особенно мать. Даже нас всех перецеловала, чего никогда не делала, а всегда только давала целовать нам руку. «А, и Чернушка здесь!» — говорила она, смеясь. «Да как похорошел! Откуда взялся у него такой нос? Ну, здравствуйте, заволжские помещики! Как поживают ваши друзья и соседи? Мордва и Чуваши? Милости прошу, друзья мои! А Татьяны нет! Одичала и уперлась! Верно, уехала в Каратаевку! Ну, вот как каратаевский барин под пьяную руку ее поколотит, так она и пожалеет, что не приехала в Чурасово! Ну, слава богу, на силу вас дождалась! Пойдемте прямо в гостиную». В зале и гостиной приветливо встретили нас неизменные гости. Мы опять разместились по знакомым нам углам и опять зажили прежнюю жизнью. Только Прасковья Ивановна стала несравненно ласковее и добрее, как мне казалось. Для всех было очевидно, что она горячо привязалась к моей матери и ко всем нам. Она не знала, как угостить нас и чем уподчивать. Но в то же время я заметил, что Дарья Васильевна и Александра Ивановна Ковригина не так нам обрадовались, как в прежние приезды. В мужской и женской прислуге еще было заметнее, что они просто нам не рады. Я сообщил мое замечание матери, но она отвечала мне, что это совершенный вздор и что мне даже не следует этого замечать. Я, однако, не удовольствовался таким объяснением и повторил мое замечание Евсеичу в присутствии Параши, и он сказал мне: «Да, видно, надоели, больно часто стали ездить». Параша прибавила: «Других гостей здесь не боятся, а вас опасаются, чтобы вы Прасковье Ивановне чего-нибудь не пересказали». Я внутренне убедился, что это совершенно справедливо и что мать не хотела сказать мне правды. Меницкие не замедлили приехать и привести с собою двух старших дочерей. Мы с сестрицей любили их, очень им обрадовались, и у нас опять составились и прежние игры, и прежние чтения. С утра до самого вечера мы все время были неразлучны с моей сестрой, потому что все комнатные наши занятия и забавы были у нас общие. Что касается до вредного влияния на нас чурасовской, лакейской и девичьей, то моя мать могла быть теперь на этот счет совершенно спокойна. Вся прислуга как будто сговорилась избегать нас и ничего при нас не говорить. Даже Иванушка-буфетчик перестал при нас подходить к Евсеичу и болтать с ним, как бывало прежде. И Евсеич, добродушно смеясь, однажды сказал мне: «Вот так-то лучше». Стали нас побаиваться. Прасковья Ивановна вскоре совершенно выздоровела от небольшой простуды. Рождество Христово было у ней храмовой праздник в ее новой, самой ею, выстроенной церкви, и она праздновала этот день со всевозможную деревенскую пышностью. Гостей наехало столько, что в обоих флигелях негде было помещаться. Некоторые мелкопоместные и бессемейные соседи жили даже по крестьянским избам. Все говорили, что никогда не бывало такого съезда, как в этот год. Я этого не утверждаю, но знаю, что в этот раз еще более надоели мне гости. Отца с матерью я почти не видел, и только дружба с милой моей сестрицей, выраставшая не по дням, а по часам, утешала меня в этом скучном и как-то тяжелом для нас чурасове. Сестра становилась уже моим настоящим другом, с которым мог я делиться всеми моими детскими чувствами и мыслями. Так прошел декабрь, и наступил Новый год, который я встретил с каким-то особенным чувством и ожиданием. Вдруг на другой день мать говорит мне: «Сережа, хочешь ехать со мной в Казань? Мы едем туда с отцом на 2 недели». Я обрадовался выезду из Чурасова и отвечал, что очень хочу. «Ну так сбирайся». Я обещал собраться в 30 минут, но вдруг вспомнил о сестрице и спросил: «А сестрица поедет с нами?» Мать отвечала, что она останется в Чурасове. Это меня огорчило. Когда же я сказал сестрице о моем отъезде, она принялась горько плакать. Хотя я был горячо привязан к матери и не привык расставаться с нею, но горесть сестрицы так глубоко меня потрясла, что я, не задумавшись, побежал к матери и стал ее просить оставить меня в Чурасове. Мать удивилась, узнала причину такой быстрой перемены, обняла меня, поцеловала, но сказала, что ни под каким видом не оставит, что мы проездим всего 2 недели, и что сестрица скоро перестанет плакать. Я печально воротился в детскую. Бедная моя сестрица плакала навзрыд. Ей предстояло новое горе. Мать брала с собой Парашу, а сестрицу мою Прасковья Ивановна переводила жить к себе в спальню и поручала за ней уходить своей любимой горничной Акулине Борисовне, женщине очень скромной, а также очень заботливой. Неожиданную поездку в Казань устроила сама Прасковья Ивановна. Мать еще прежде не один раз говорила, что она хотела бы побывать в Казани и помолиться тамошним чудотворцам, что она не видывала мощей и очень бы желала к ним приложиться, что ей хотелось бы посмотреть и послушать архиерейской службы. Прасковья Ивановна, казалось, и не заметила этих слов, когда стало приближаться крещение, которое было в то же время днем рождения моей матери, то мать сказала один раз, разговаривая с Александрой Ивановной в присутствии Прасковьи Ивановны, которая играла с моим отцом в пикет, что очень бы желала на 6-е число куда-нибудь уехать, хоть в Старое Багрово. «Я терпеть не могу дня своего рождения», — прибавила мать. «У вас будет куча гостей. Принимать от них поздравления и желания всякого благополучия и всех благ земных — это для меня наказание Божие». Вдруг Прасковья Ивановна обратилась к матери моей и сказала: «Послушай, Софья Николаевна, что я вздумала. Тебе хотелось помолиться казанским чудотворцам. Ты не любишь дня своего рождения, я и сама не люблю моего. Чего же лучше? Поезжай в Казань с Алексеем Степановичем. Вы ведь все равно больше 2 недель не проездите. До Казани всего 2,90». Мать очень охотно приняла такое предложение, и 3 января в прекрасной повозке со стеклами, которую дала нам Прасковья Ивановна, мы уже скакали в Казань. Вместо радости, что я хоть на время уезжаю из Чурасова и увижу новый богатый город, о котором много наслышался, я чувствовал, что сердце мое разрывалось от горя. Милая моя сестрица, вся в слезах, с покрасневшими глазами, тоскующая по своем братце и по своей няне, но безмолвно покоряющаяся своей судьбе, беспрестанно представлялась мне. И я долго сам потихоньку плакал, не обращая внимания на то, что вокруг меня происходило, и против моего обыкновения, не мечтая о том, что ожидало меня впереди. А впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни. Здесь прекращается повествование Багрового внука о своем детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к отрочеству.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.